Точное киевское время 17:04. Добрый вечер, здравствуйте. Тут Громадский радио, и это программа «Киев-Донбасс». Наталья Соколенко и Олег Белецкий в студии. В ближайшие 120 минут говорить с вами будем вот о чем.
С Дмитрием Шерембеем, главой всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ, СПИД, поговорим о закупке медпрепаратов. Начнем уже через минуту.
Полшестого ожидаем в студии Дмитрия Шурхала, автора книги «Скоропадский», «Маннергайм», «Врангель», «Кавалеристы», «Государственники». Об этом будем говорить через полчаса.
О том, как наказывают или не наказывают судьи, которые отбирали права участников автомайдана, поговорим после 6 вечера. Вчера было заседание Высшего совета юстиции, в котором принимал участие, или присутствовал, точнее, один из автомайдановцев Алексей Дробот. И вот он нам расскажет, что говорят судьям и как они себя при этом чувствуют.
В общем, вы понимаете, что будет интересно, поэтому не стоит в ближайшие 2 часа занимать себя чем-то другим. Ну а прямо сейчас, как и обещали, начинаем общение с Дмитрием Шерембеем, главой всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ-СПИД. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и начнем с вами вот с чего. Дело в том, что не так давно на сайте издания «Новое время» и, в принципе, в публичном поле вы говорили о... провалах прошлого года, да, это касается Министерства здравоохранения и во многом Министерства финансов, потому что именно эта структура якобы не финансирует или в недостаточной степени финансирует закупку лекарств в Украине. Это итоги прошлого года. Что касается года 2016-го, ситуация как-то изменилась уже? Январь заканчивается.
Нет, на самом деле она не поменялась, она зеркально такая же, как была в 2015 году, особенно в финансовой политике здравоохранения. И сложность заключается в следующем. В Украине есть какой-то объем денег, там 400 миллиардов, 500 миллиардов. Из этого общего объема денег выделяется на здравоохранение, для того, чтобы люди здоровые были, дети не болели, не инвалидизировались. И Министерство финансов, в общем-то, на протяжении 25 лет исповедовал всегда очень такую, скажу, негуманную философию в вопросе финансирования здравоохранения. Они давали деньги по остаточному принципу. Вот что осталось, когда всем раздали, вот это и здравоохранение. В результате такой политики мы в Украине имеем 3 действующие эпидемии.
Назовите.
Это эпидемия СПИДа, гепатита и туберкулеза. У нас тотальные провалы по вакцинации по всем деткам. У нас больше 300, ну, практически 300 человек только за сутки умирают от онкологии. И новых случаев 400. У нас практически 1500 людей за сутки умирают от того, что нет лекарств. Вот это философия и некая такая, ну, что ли сказать, такие подходы Министерства финансов и Кабинета министров. Министерство здравоохранения в результате того, что получает минимум средств, ну что оно вам предложит? Вы приходите в больницу, на вас смотрит доктор с печалью, выписывает вам рецепт, и вы ни одной таблетки не получите бесплатно. Вы пойдете домой. Хорошо, если это ОРВИ, в общем-то, какое-то несложное заболевание, вы каким-то образом там сделаете максимум, чтобы выздороветь. Mm-hmm. Но представьте себе на секунду у человека, у которого онкология. И ему доктор говорит, идите домой. Он не продаст квартиру, в которой живут его дети. И навряд ли пойдет брать кредит большой. Он будет потихоньку умирать дома. И даже родным, наверное, не расскажет о своем диагнозе. Вот так украинцы уходят из жизни. По официальной статистике, у нас из 100% умерших людей от заболевания, вот 100%, 80% из них умирает дома, а только 20% в больнице. То есть уровень недоверия к больнице вот такой высокий. И люди, к сожалению, от отсутствия лекарств дома экспериментируют со своим здоровьем как угодно. Подорожники, примочки, водка, уксусы. Ну, сложное заболевание этим не вылечишь, к сожалению. И мы теряем большое количество наших граждан, друзей, близких, любимых людей. И до сегодняшнего дня мы не получили внятного ответа от Министерства финансов, от министра, а исходя из какой формулы они приняли решение, что из 10 украинцев больных 7 должны умереть. Потому что программа, закупок лекарств профинансирована только на 30%. Только на 30%. Конечно, есть программы, которые там достигают 40% в общем объеме, но есть те, которые только на 7% профинансированы. Но самый простой и близкий пример, там эпидемия СПИДа в Украине действует там уже 15 лет. И оказывается, Министерство финансов приняло решение дать денег только на 30%. Если вы, чтобы мы понимали, о чем мы говорим, все те, кто не получат таблетки, 50% из них не доживут до конца года. Вот не доживут. Это математически предсказуемый результат. И на сегодняшний день Министерство финансов никаким образом свое поведение не комментирует. То есть из какой логики они с этого исходили?
Ну, может, просто денег нет?
Ну, Давайте простые абсолютно примеры. А они бытовые, человеческие. Я его очень часто привожу, чтобы всем было понятно, что же такое ценности государственные. Когда в семье много деток, отец, мать и, не дай бог, один из детей заболел сложным заболеванием. Конечно же, вся семья будет тратить на то, чтобы ребенок выздоровел. Потому что они его любят, ценят, берегут. Для них его здоровье, его жизнь является приоритетом номер один. Представим себе на секунду, когда эта семья, вот не дай бог, у них ребенок болен онкологией, либо гепатитом, либо каким-то сложным заболеванием, и родители покупают себе дорогие вещи, или заправляют машину, например, ездят куда-то отдыхать, но ребенка не лечат. Вывод какой? Либо это не родители, либо у этих людей реально непорядок с головой. Вот конкретный непорядок. Потому что здоровые люди себя так не ведут. Семья, ой, государство – это, по сути, вот такая большая семья. Просто на семье очень просто приводить пример. И вот есть руководители этой большой семьи, которые не забывают заправлять свои кортежи, не забывают повышать себе заработную плату. Премьер-министр на Фейсбуке, в Твиттере, везде абсолютно анонсировал, как он решительно поднял себе заработную плату, увеличил ее объем, да? Но в это же время ни на одну копейку, вообще ни на одну копейку, ни одна программа лечения ни одного ребенка, ни взрослого не увеличилась в этой стране. Так вот, их поведение вот равносильно, как будто у них непорядок в голове. В принципе, любая политика и любое отношение между людьми должно строиться по простым человеческим, ну, ценностям. Жизнь – это приоритет номер один. Все остальное – комфорт, удобство – это номер два. Больные украинцы экономику не подымут. Больные украинцы не выиграют войну. Больные украинцы не построят сильную Украину. И это, как это сказать, не то, что антигуман, это нечеловечно людям не давать возможность получить технологии, которые бы их жизнь спасло. И говоря о том, есть деньги или нет, они есть. Их на самом деле не надо катастрофическое количество. Надо, чтобы Министерство финансов вместе с премьер-министром Украины выделило в этом году 8 миллиардов там, 300 миллионов гривен, да? Чтобы 18 государственных программ лечения как минимум были на уровне таком, чтобы все из нас пришли в больницу, если это сложное заболевание, получили лекарства, выжили и жили дальше. Но они профинансировали эту программу, ну, все эти программы только на 30%, там, по большому счету, без объяснений. Но в то же время у нас, конечно же, ремонтируют дороги, все это делают, это все прекрасно, наверное, хорошо, но я всем радиослушателям скажу, слушайте, мне в морг по хорошей дороге ездить не надо. Храни своих близких, родных людей. Если вы едете в больницу по хорошей дороге, а там нет ни одного лекарства, там умирают люди, да эта дорога никому не нужна. И скажу так, наверное, во всех областях замечают, что оба областные администрации, городские администрации ремонтируются. В красивый вид приводятся, то есть там, в принципе, автопарк меняется. Как это может происходить в стране, в которой из 100% взрослых людей, у которых онкология, лечение получит только 7%, 93% не получит. Я думаю, что 80% из них умрет, потому что их никто не вылечит. Это же идиотизм. Такого не может быть. Но это всегда замалчивалось, об этом неудобно было говорить, об этом как-то пряталось. И вот мы, как пациентское движение, в принципе, все пациентские организации, хотим вынести это на обозрение абсолютно всем.
А вот почему вопрос сразу возникает, вы пациентское движение, но тем не менее должен же быть какой-то диалог, коммуникация и нарекания, в том числе со стороны, например, Министерства здравоохранения в адрес Министерства финансов. Это происходит?
Министерство здравоохранения впервые за свою историю подало натуральную потребность бюджета. Ну вот действительно впервые подало. Они посчитали каждую программу, ее увеличение обосновали, максимально написали большое количество писем. Я персонально их прочитал. Курировал это Игорь Перегенец, один из замминистров. И у нас был долгий диалог по этому поводу, но результат мы получили следующий. Вот вы знаете, там у нас все не получается, вот везде, в остальных министерствах получится.
Это из Минфина.
ГАЗ купить, там все купить получится. Вот это не получится. Это Мустафа нашел там концерты по 20 миллионов, а мы находили производство государственных грамот на 300 миллионов.
Ого.
На 300 миллионов государственных грамот. Вот знаете, это должно быть стать как-то плохим тоном получать государственные грамоты в Украине. Потому что это забирает...
Абсолютно поддерживаю.
Да. А потому что это у кого-то, у больных забрали возможность выздороветь. Все, что мы хотим от правительства, простой вещь. Чтобы они нашу жизнь ценили больше своего комфорта. Мало того, больше любого комфорта. Ну, скажу так... Это же очень простые вещи, которые я говорю. Ничего в этом сложного нет. Так должна строиться вся политика. Абсолютно вся. Даже в простых элементарных вещах, когда мы заходим в больницу, и все, что мы там видим, это отношение к людям. Если в аптеке, больнице нет медикаментов, это отношение к людям. Это не просто плохое экономическое положение. Мировой банк дает нам деньги. Да? Все остальные международные институции дают нам деньги. Но в них не предусматривается возможность каким-то образом спасти украинцев. Так вот, чтобы остановить эпидемию СПИДа, мы могли это сделать 7 лет назад, 10 лет назад, 5 лет назад, в предыдущем году, в этом году. Технология очень простая. Вот всех ВИЧ-позитивным людям мы выдаем таблетки, а это не стоит каких-то колоссальных денег. Они их начинают пить, и что мы получаем? Они выздоровят, не будут болеть дальше, и они не инфицируют ни одного человека. Эпидемия остановлена. Правительство об этом знает больше 7 лет. 7 лет подряд не дают деньги.
Дмитрий... А можно поподробнее, что значит не инфицируют дальше?
Каждый ВИЧ-позитивный человек, который принимает антиретровирусную терапию, там одна таблетка в день, либо в две таблетки в день, его состояние здоровья выглядит таким образом. Есть такое понятие нулевая вирусная нагрузка. То есть, когда в его организме не обнаруживается вирус. Он социально абсолютно безопасный. Ну, комедийный пример. Даже если бы мы вот в студии выпили всю кровь ВИЧ-позитивного человека, мы бы не инфицировались. Вот вы вообще никаким образом... Ну, это
то
вам...
есть того, который генерики принимают,
да,
принимают.
Да, да, тот, который принимает лекарства. Таким образом, все предельно просто. Если мы обеспечим всех этих людей таблетками, то эпидемия раз и навсегда будет закрыта. Не будут рождаться детки с этим заболеванием. Никто не будет дальше инфицироваться. Об этом знает 7 лет, 7 лет не покупать лекарства. Либо покупать в таком объеме, в который не покрывает на 100%. Так вот, Министерство здравоохранения выступило с инициативой. Мы долго вели эту дискуссию с Комитетом здравоохранения, чтобы правительство впервые сделало натуральный шаг для того, чтобы остановить эту эпидемию. Собрался Комитет здравоохранения, Министерство здравоохранения, представители парламента, гражданский сектор, все приняли решение, это произойдет. И мы получили бюджет в конце этого года, финансирование на 27%. Конечно же, у меня даже вопросов больше нет. Ну, я понимаю, что ну, искать врагов где-то за территорию Украины не надо. Потому что, вот как пример семьи, если так родители себя ведут со своими детьми, это первые враги своих детей. Если те, которые управляют страной, ведут себя так с людьми, которые живут в этой стране, и, мягко говоря, они находятся в ситуации, когда у них нет альтернативы выжить. Ну, я говорю о людях, которые даже не могут пойти в аптеку купить эти лекарства, потому что их банально нет. Они даже их не могут купить на черном рынке. Они обречены умереть. Либо уехать из Украины. Это недопустимо ни в каком смысле. Эта политика должна измениться, и наша позиция простая. Жизнь в Украине должна стать приоритетом номер один, комфорт приоритетом номер два.
И, кстати, это могло бы быть хорошей такой базой сравнения между тем, что происходит на временно оккупированных территориях и здесь в Украине у нас на свободной территории. Я видела по одному из российских каналов такой забавный репортаж о том, что в Санкт-Петербурге закрывается музей Новороссии. То есть ранее...
Нет денег, да?
Да, нет. Ага. То есть ранее на волне такой патриотизма собственница офисного центра сказала, да вот, пожалуйста, размещайте здесь музей. Но в конце года она говорит, нет, вы все-таки мне хотя бы по минимальной там ставке арендной платите. Вот возмущены бойцы, боевики батальона, по-моему, «Призрак». Так? И вот он рассказывает дальше российскому журналисту, какие ужасы он пережил, вот когда воевал здесь в Украине. Говорит, что он попал в больницу Стаханова с ранением, и там ничего, кроме зеленки, не было. Вот. И мне кажется, для украинской власти принципиально обеспечить, чтобы в больнице, которая граничит со Стахановым где-то, да, чтобы там что-то было больше, нежели зеленки.
То есть...
Как вы считаете, почему недооценивается вот такой инструмент сравнения?
Ну, я думаю, конечно, там по сути сравнивать, что там зеленки нету, что там одна зеленка, что тут одна зеленка. Переедете вы границу на оккупированную территорию, обратно вернете, опять зеленка, да? Это все можно поменять одним росчерком пера. Министерство финансов, кабинета министров. Конечно же, они аллоцируют деньги там, наверное, где им удобнее это делать, да? Инвестировать в здоровье людей – это экономически выгодно. Это для того, чтобы они просто понимали подобный постулат. Здоровые люди только могут работать, приносить экономике доход, не умирать, не становиться инвалидами, воспитывать своих детей, а не наоборот. Относиться так к людям, которые живут в Украине, ну, это преступление в гуманном экономическом смысле. Да не встанет страна никогда с колен с таким подходом к ней, абсолютно каждому человеку. И все, что ожидается от премьер-министра Яценюка и от Ерейска, это они сели и взяли бы, пересчитали в феврале бюджет. Но использовали бы такой принцип. Мы сохраним максимальное количество жизней в Украине. Не только там, где идет война, а там, где ее нет. Так вот, если сравнивать потери, ну, мы каждый день слышим статистику там страшных вещей, когда ранили нашего бойца, либо, не дай бог, убили, да? Это всегда очень больно. Но мы не замечаем, как 1500 украинцев за одни сутки умирают дома на кровати, потому что у них нет таблеток. Их дети останутся сиротами. Да, их тут кому-то надо будет воспитывать. Государство должно прекратить себя таким образом вести, ну, хамски по отношению к жизни. И единственный способ это увидеть, это пересмотреть финансовую политику. Очень просто. Потому что речь идет о заболеваниях, которые на самом деле это не аптечный продукт и не аптечный поход. Да? И речь идет там о онкологии детской и взрослых, о редких заболеваниях, о вирусных заболеваниях, о заболеваниях, которые по сути приводят к летальному исходу. То есть это 18 государственных программ. Деньги превратятся в лекарства, лекарства спасут жизнь. Простой алгоритм действий. Если этого не произойдет в этом году, можно очень точно, по сути, предсказать, какое количество украинцев умрет в результате заболеваний за один год. А если потом сравнить, сколько надо было денег, чтобы они жили, это вообще будет несоизмеримая вещь. Хотя любая, даже одна жизнь стоит того, чтобы биться за нее в любом формате, за любые деньги, чтобы этот человек выжил и жил дальше.
Это слова Дмитрия Шерембея, главы благотворительного фонда всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ-СПИД. С ним мы продолжим общение буквально через пару секунд. Киев-Донбасс в эфире, напомню, это Громадский радио, Дмитрий. И вот то, о чем вы говорили до этого, да, вот эта программа, очень простая программа, когда людей больных на ВИЧ-инфицированных, так корректнее сказать, да, можно обеспечить таблетками в полной мере. Цена вопроса какая?
Ну, на самом деле, Министерству финансов надо было добавить 20 миллионов долларов для того, чтобы остановить эпидемию СПИДа в Украине. Они получают по 3-4 миллиарда кредитов и помощи международной, и они не могут взять оттуда 20 миллионов, чтобы остановить эпидемию. Да в это никто не поверит никогда. Никто и никогда не поверит. Это вопрос либо абсолютно сознательного отношения к людям, что я меньше всего хочу в это верить, да? Либо это абсолютно бездарная и близорукая финансовая политика. Но такого не может. Деньги есть, их надо только потратить для того, чтобы люди жили дальше.
Ну и теперь, наверное, я, конечно, понимаю, что это не выход, да, просить где-то там извне, но вместе с тем, ведь есть международные фонды, которые тоже наверняка проявляют интерес к Украине и к украинской
конечно
ситуации.
Конечно же, да, конечно же. Для того, чтобы остановить эпидемию СПИДа, туберкулеза в Украине, существует большой глобальный фонд, который аллоцировал там больше 400 миллионов долларов в Украине за 10 лет своей деятельности. И его приход в Украину, он выглядел таким образом, что его помощь должна была восприниматься нашей страной и правительством в первую очередь как продолжение процесса. Они начинают, правительство продолжает. Они начинают в тот момент, когда правительство само не могло. А правительство должно продолжить. Но на сегодняшний день кабинет министров занимает такую позицию. Помощь есть, делать мы ничего не будем. Вот пока будет помощь. Но это глупо, потому что обещание, которое давала наша страна, давала Организация Объединенных Наций и также Глобальному фонду, что мы сами будем беспокоиться о украинцах и сами остановим эту эпидемию. На самом деле мы в этом убеждены, что Украина сама остановит эпидемию СПИДа. Мы искренне благодарны каждому донору, который пришел в Украину и дал нам возможность каким-то образом залатать те дыры и спасти тех людей за международную помощь, на самом деле не ожидая, это не кредиты. Они дают эти средства безвозвратно.
То есть это меценаты?
Конечно, по большому счету они все превращаются в лекарства, эти деньги, да, и раздаются бесплатно в Украине, как гуманитарная помощь, для того, чтобы украинцы держали. Это в туберкулезе происходит, это происходит в гепатите, это происходит в СПИДе, это происходит в других заболеваниях. Больше всего, конечно же, аллоцируется в программы эпидемии, потому что это вопросы национальной безопасности. И, конечно же, они в большей мере наносят урон не только социальный, что люди умирают, экономический в том числе. И правительство летом 2015 года дало обещание Глобальному фонду, что они профинансируют программу лечения, закупки таблеток на 100%. И успешно через 4 месяца это обещание не выполнило. Не дав ни одного объяснения Глобальному фонду, почему оно себя таким образом повело. У этого обещания была стоимость. Глобальный фонд закрыл дефицит лекарств годовой целой страны ради того, чтобы Украина выполнила это обязательство. Мало того, что мы, Украина взяла таблетки, взяла деньги, mm-hmm. все это взяла, наобещала три коробки и ничего вообще не выполнила.
Ну, а есть какая-то ответственность за то, что сторона не выполнила? Потому что обещать можно многое, можно даже бумаги подписать, но если нет четких,
в конечном счете,
четкой процедуры, что дальше, если я не выполняю это, то можно творить все, что угодно.
В конечном счете, конечно же, у организации Глобальный фонд есть полномочия прекратить программу помощи в Украине в любой момент, когда они примут это решение. Это право всегда остается за ними. Мы понимаем, что из гуманных соображений они этого не сделают. Но в то же время мы понимаем, то поведение, которое исповедует на сегодняшний день кабинет министров, это никакой оценке не подлежит в данном случае. Мы не относимся к этому толерантно. Просто у нас другие задачи. Мы хотим, чтобы эпидемия остановилась, люди жили, дети рождались здоровыми, и никто не умирал. У нас немножко другая цель. И, конечно же, мы в любом случае будем делать максимум, чтобы финансовая политика Украины изменилась.
А вот скажите, Феофания ведь работает, да? Вот в начале Нового года были там сообщения, что некоторые народные депутаты...
Отказались там лечиться?
Нет, наоборот.
Показательно так, чтобы другие шли,
да? Ну, были сообщения в Фейсбуке, писали, что я вот там... с каким-то там заболеванием, Феофани, ну, депутаты писали,
и вам рекомендую, да.
Как хорошо там лечат, да?
Меня это очень удивило. Мне почему-то казалось, что вопрос Феофани уже хотя бы в этом году, в 16-м, mm-hmm. будет окончательно закрыт. Вернее, я думала, что этот вопрос закрыт был в 15-м году. Я не знаю, почему я так думала. Наверное, вот на волне революции.
Мы все думали, да, мы все думали, что сразу после революции основные институции, которые характеризовали Советский Союз, будут уничтожены как явление. Это ведомственные больницы для всяких депутатов, президентов и всех остальных, либо для прокуроров. Они будут закрыты. Это вроде бы так логично, очевидно. Это же все против этого вышли.
Но вы в этой сфере. А почему не закрыта Феофания? Какой бюджет, кстати, вы не помните?
Но в любом случае, это там есть у нас Державное управление справами, да, да. Такая замечательная Дуся, да, которая до сих пор осталась как Дуся, угу. и успешно распоряжается деньгами президента, в принципе, аппарата.
Кстати, покойная Валентина Семенюк, бывшая глава фонда государственного имущества, как-то неоднократно она говорила, что орган незаконный, потому что по Конституции президент может создавать органы, вот украинскую мову, дурачи, ну, то есть, да. которые могут советовать что-то, анализировать, ну, в общем, предлагать какие-то решения. Но не хозяйственные,
есть, смотрите,
органы.
Что необходимо сделать с точки зрения государства? Все ведомственные больницы должны быть закрыты. Точка. Одновременно, не сожалению о чем. Система обслуживания медицинского в Украине, система здравоохранения должна быть общая и доступна. И государство должно обеспечить некий тот пакет услуг, который любой гражданин Украины придет и получит. Если это пенсионер, вполне вероятно, это будет больше пакет. Если это дети, это другой пакет. Если это работающий человек, это другой пакет. И все. Но перейти в формат честных отношений. Прекратить использовать лозунги Советского Союза. У нас там где-то в каком-то будущем будет хорошо. Мы находимся в настоящем. У нас в этом настоящем есть определенный объем средств. Так вот. Если бы мы закрыли все эти ведомственные больницы, их не содержали, это 8 миллиардов гривен.
Вот.
Это одновременно.
Смотрите, вот считаем, 8 миллиардов это от закрытия, экономия от закрытия ведомственной медицины а-ля Феофания, больница для депутатов, и 300 миллионов на грамоты, да, которые вот нашли
у
в
нас
этом бюджете.
Ровно.
Вот ровно 8 миллиардов 300 миллионов.
Слушайте,
все, что
думаю,
нужно на,
вот сейчас,
на 18 государственных программ.
Возьмем это все и отправим куда надо. Дмитрий поможет, да?
Да, смотрите, очень важно понять. Вот этот один шаг в Украине бы только в 2015 mm-hmm. году от смерти спас бы 1 миллион украинцев. Около, ну, конечно, они не все умрут. 900 тысяч людей нуждаются mm-hmm. в этих лекарствах. 900 тысяч – это сумасшедшее, это громадный город.
Да, и вот мы видим, что деньги есть. Дмитрий, времени мало, но принципиально важный момент. Это программа «Киев-Донбасс». Нас сейчас слышат и в Донецкой, и в Луганской области. Где...
И в Донецке, и в Луганске.
В том числе, да. Где в силу понятных причин было наверняка до последнего времени больше товаров из Российской Федерации. Еще до введения эмбарго. Конкретно по медпрепаратам. Потому что есть якобы эта проблема. Я не знаю, надумана она или нет. О том, что вот теперь товары из России закрыли, и лечиться нечем, потому что нет аналогов на украинском рынке.
Ну, или дешевых аналогов.
Да,
так.
Это так?
Первое, это неправда. Вот. Это раз. На самом деле рынок абсолютно насыщен нормальными качественными продуктами. В данном случае мы понимаем, что рынок фарм-индустрии изменяется. Мы тоже будем настаивать на том, чтобы стратегические продукты ни в коем случае не закупали с точки зрения, которые связаны с иммунитетом, с тестированием, с другими вопросами из Российской Федерации. Потому что существует в Украине производство, которое намного дешевле, и существуют импортные препараты высокого качества. По поводу Донбасса и Луганска. Наша организация Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЗПИДом, мы туда поставляем гуманитарную помощь в виде лекарств. И хотим, чтобы все ВИЧ-позитивные люди, которые там остались по разным причинам, в силу своих убеждений, либо других, в обязательном порядке имели доступ к этим медикаментам и жили дальше. А время поставить все на свои места.
У вас получается это делать?
Ну, конечно же, непростыми путями, благодаря грамотной помощи разных организаций, получается.
Вот потому что у нас как-то, я почему уточняю, у нас была на связи журналистка, ну, под псевдонимом, естественно, она работает, из Макеевки, вот, и она говорила, что лекарства российские в аптеках, там есть, но не все. Вот знакомая бабушке, она должна была доставать где-то в другом месте глазные капли. Вот, и я не
банальные
знаю...
Банальные вещи, на самом деле.
Да,
это
да,
не,
глазные
не
капли. Я не знаю, может, вопрос в том, что эта женщина привыкла к какому-то определенному препарату. Ну, то есть сейчас у вас получается все-таки
мы
дойти,
да? Для нас очень важно, чтобы все ВИЧ-позитивные люди, которые находятся на оккупированной территории, любыми мирными гуманитарными коридорами имели возможность получить препараты. Почему? Потому что они на самом деле не могут пойти в аптеку их купить. Это препараты антиретровирусной терапии, которые могут поставляться только по централизированным, ну, по программам, которые закупаются государством. И таким образом мы делаем максимум, чтобы у них доступ к этим медикаментам был.
А вот туберкулез и гепатит?
В большей мере мы работаем над туберкулезом. Гепатит только на контролируемой территории внедряется программа бесплатного лечения.
А что по вот этим двум эпидемиям? Какая ситуация на оккупированных территориях?
Это и до войны это была самая сложная территория с высоким уровнем инфицирования одним и другим заболеванием. Там работали программы профилактики наших партнеров, программы лечения, ухода и поддержки, большое количество гуманитарного, ну, помощи, которая туда завозилась для того, чтобы максимально локально сохранять количество людей, которые инфицированы, здоровыми, и не давать возможности инфицироваться другим. Но после того, когда начался конфликт, конечно же, это уже непредсказуемый процесс, но мы в любом случае делаем максимум, чтобы это не переросло в там просто вакханалию с точки зрения инфицирования.
Дмитрий Шерембей, глава благотворительного фонда Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ-СПИД. У нас в студии был Дмитрий. Спасибо вам,
вам
за это время. Да, мы сейчас сделаем небольшую паузу, и впереди у нас буквально вот через пару секунд рубрика «Музыка Донбасса». Да, ну, я скажу буквально два слова по поводу коллектива, который мы сейчас будем слушать. Наталья, ты упоминала о городе Стаханов. Это Луганская область, да? Ну, говорили только что об аптеках, о больницах. Вот не все, кстати, там так однозначно. Есть там и творчество, и это абсолютно понятный процесс, понятное явление, это радует. Группа оттуда, из Стаханова, называется она «Ноева каноэ», а песня такая вот странное немного название, но в целом позитивная. «Глупо интересно» называется.
Музыка Донбасса. Смотреть на город лесный, глупо интересно, мгновенье медлит он, глупо интересно, обманут рано долго, обольщен. Это всего лишь детство, это всего лишь сон. Глупо, смотреть на город пресный. Глупо и интересно бежать за радугой вдогон. Глупо и интересно торчать под домом у твоих окон. Это всего лишь детство, это всего лишь сон.
Музыка Донбасса.
В общем, если кому понравилось, то имейте в виду, Ноева Каноэ называется этот коллектив. Песня «Глупо интересно», а родом они из Стаханова. Это Луганская область. Пока что этот поселок называется вот так, Стаханова. На Громадском радио программа «Киев-Донбасс». Наталья Соколенко и Олег Белецкий в студии. Мы продолжаем.
И у нас опять постоянная рубрика, которая называется «Что почитать?». И вот сегодня я взяла такую вот книжечку. Собственно говоря, книга о хунте. В строгом понимании этого термина, ну, по крайней мере, как я его понимаю, это когда к власти после гражданских лиц, да, приходят военные лица. Если я ошибаюсь, то я попрошу поправить меня автора книги, о которой мы будем говорить. Она называется на украинском языке написана «Скоропадський Маннергейм Врангель. Кавалеристи державники». И вот ее автор Дмитрий Шурхало, журналист «Радио Свобода», писатель. Ну, давайте начнем. Правильно ли я сказала, дала определение, что такое хунта?
Да, совершенно правильно. Добрый вечер. Действительно, книга о том, как вот трое военных в результате социально-политических перетурбаций оказались у власти. У одного из них получилось хорошо, а у двух других не очень.
Вот прежде чем мы начнем говорить о том, что их объединяет, и ближе подойдем к тексту вашей книги, у меня вопрос. А почему же тогда события, которые происходили в Украине весной 2014 года, российская пропаганда и российские журналисты называли хунтой? Ведь Порошенко, Яценюк, Тягнибок, кто там еще третий, Кличко.
Ну, явно не тянут конечно, на роль, да.
Да, вот Кличко. Особенно он такой спортивный, очень такой сильный физически, но он же не военный. Почему? Где-то еще были такие примеры, когда, собственно говоря, не военный переворот, а такое вот изменение власти, как в Украине, называли хунтой?
Ну, не всегда правильно используют терминологию. Да, в узком смысле хунта — это действительно, когда приходят к власти военные в результате государственного переворота. Хотя военные, ну, как правило, они всегда так или иначе делятся властью с гражданскими. То есть государственный переворот делают люди с оружием, винтовка порождает власть, как говорил Мао Цзэдун. Но так или иначе военные сами не могут справиться с властью, они должны ее в какой-то части, в большей и меньшей, делегировать людям гражданским. Ну, очевидно, в России не хотели признавать, что в Украине происходит что-то более похожее на революцию. Им хотелось показать, что что-то происходит более похожее на хунту. Хунта — слово такое с негативной эмоциональной окраской. Революция далеко не такое однозначно негативное слово, наоборот. наоборот, скорее позитивное. И, очевидно, слово «хунта», как-то, можно сказать, ругательное слово, оно больше подходило для российской пропаганды, для того, чтобы характеризовать события в Украине.
Дмитрий, ну вот получается так, что аудитория, которая потребляет информацию из каналов российской пропаганды, из государственных каналов, да, федеральных, как они их там называют, она находится в таком немного, ну не то чтобы забытие, но в заблуждении, да, по поводу терминологии в этом смысле. Украина — страна постсоветская, и 80 лет мы тоже находились, пускай немного в другой форме, но под властью вот этого информационного потока советского на тот момент. Так может, до сих пор есть такие вещи и такие понятия, которые мы называем неправильно? Это может касаться не только военных переворотов, но в целом истории.
Ну, очевидно, что много понятий по-разному трактуются. Вообще Украина... Нельзя сказать, что вся Украина 80 лет была. Вот Западная Украина, она гораздо меньше была.
Донбасс, во всяком случае, так точно 80.
Донбасс, поэтому... да. Да. Но Закарпатье, Буковина, Галичина, Волынь, они не были 80 лет. Очевидно, что терминология, часто в одну и ту же терминологию вкладывается разный смысл. Вот, например, слово «плюрализм» в словаре, вот помните, при Горбачеве «плюрализм»,
да,
это было такое популярное
слово, да?
А на самом деле никакое не новое. Вот я видел словарь иностранных слов, изданный в СССР при Сталине, то там было слово «плюрализм», вот мне понравилось, я тогда вот его нашел при Горбачеве, «плюрализм». А словарь был старый, еще изданный то ли 40-е, то ли начало 50-х годов, и там шла речь о том, что это заблуждение, о том, что несколько точек зрения, и это как бы хорошо, на самом деле это буржуазное, ошибочное, вредительское.
Потому что вот... хорошо одна точка зрения,
да,
партийная.
Здесь правильная точка зрения. Все,
все остальное мешает.
Да. Да.
Итак, Дмитрий Шурхало, автор книги «Скоропадский Маннергейм. Врангель. Кавалеристы. Державники». Почему вы объединили в своей книге биографии именно вот этих трех исторических деятелей: гетмана Павла Скоропадского, Петра Врангеля и Густава Маннергейма?
Карла Густава Маннергейма, да. Дело в том, что я занимаюсь украинской историей, у меня, как я пишу, о украинской политике и в украинской истории. Я старался понять феномен Скоропадского. Вот Скоропадский из деятелей украинской политики 17-21 годов, он совершенно выпадает. Он, вот он... Если так вот смотреть, это какой-то совершенно инородный в этой
не
среде.
Не похож на Петлюру, Грушевского,
совершенно, Винниченко,
да,
всех остальных.
Чем не похож?
Даже на многих украинских военных не похож. Он как-то вот совершенно особняком стоит. Я старался понять этот феномен. Все-таки человек возглавлял украинское государство в течение 7 месяцев. И... Я стараюсь этот феномен понять, даже, по-моему, 9 месяцев. Я не мог его понять в контексте украинской политики того времени. И тогда я нашел одну интересную цитату в советской книге, я ее вынес в эпиграф. И тогда я понял, что надо посмотреть на его сослуживцев. Вот он служил вместе с Петром Врангелем и Густавом Маннергеймом в одном полку, в одной бригаде. Он делал с ними очень сходную карьеру. Я думаю, вот интересно, вот люди до 17-го года делали совершенно идентичную карьеру, как в императорской гвардии, вот в ее кавалерийской части, а офицеры-кавалеристы, гвардейские офицеры-кавалеристы, это была совершенно замкнутая каста. Она по своему принципу формировалась. Это был очень такой...
То есть, получается, исходные точки у них были, в принципе, похожи,
очень
но
похожи.
Разные точки финальные.
Да, но в 17-м году система, в которой эти люди строили свою карьеру, этой системы вот просто не стала. Она перестала существовать вот вообще. И чтобы и вот каждый из них после 17-го года начал уже свою карьеру, поскольку для старой вообще ничего не осталось. Они делали карьеру в гвардии и при дворе. Они были все придворные. Они были генералы свиты Его Величества.
То есть после распада Российской империи они начали делать хунту? Получается.
Даже не после распада, а после свержения императора.
Да, то есть хунту стали
то есть,
делать, да?
Империя это поначалу еще оставалась.
Ага, да.
И вот не стало императора, не стало двора, гвардия потеряла свою роль, как отдельный закрытый институт. Они как бы не стали делать хунту, они стали каждый себя искать. И вот чем, по-моему, у Маннергейма, чем ему больше повезло, чем другим, он раньше сориентировался, он раньше понял, что в России ничего не получится, и он решил, что ну раз в России ничего не получится, поеду я назад в Финляндию. И причем его связка с Финляндией, он как бы это человек, который был первый финский главнокомандующий, он был регентом Финляндии, он был президентом Финляндии, но на самом деле он этнический швед. И до определенного возраста он как бы на финнов смотрел. Ну, знаете, в Российской империи финны, как их чухонцами называли. Вот он анекдоты про чухонцев рассказывал. Он не знал финского языка, и он его только уже впоследствии стал. Он просто, он, да, был из шведов, которые там жили. Но он как бы наново интегрировался в финское общество, по-новому. Хотя, ну, нельзя сказать, что совсем, он был все-таки в финском парламенте, еще в старом, финский парламент старый, он еще был сословный, там было несколько курий, вот он был в дворянской курии этого парламента, но, опять же, он не знал финского языка, он был шведом. И для него, и вот чем он все-таки играл с политиками, старался договариваться, он не был таким классической хунты, он ни разу не взял власть в свои руки незаконно, он был законно назначен главнокомандующим, он законно в силу определенных обстоятельств стал регентом государства, и он законно получил права президента на короткий срок, но тем не менее полностью ему делегировал парламент, сейм ему эти права делегировал. Поэтому он нельзя в классическом понимании хунта, хотя он иногда были периоды, когда он с политиками очень так вольно себя вел, с властью. Вот был такой...
То есть коррупционеров к стенке или как?
Там немножко другое было, когда шла первая война Финляндии за независимость, то парламент, сейм, там кто-то прислал какую-то комиссию, и какая-то комиссия смотрела, и комиссия потом написала в отчете, что вот в штабе у Маннергейма как бы все хорошо, но пьют много. А Маннергейм из русской императорской гвардии, там было принято пить. И вот, ну, и прислали ему там, вы меньше пейте. И он сказал, что если вы еще мне такую пришлете записку, то я приду и разберусь, что вам там надо делать, что вам больше делать, чего меньше. Вы,
больше да, не было комиссии.
Больше не было, да. И он сказал, вы, пожалуйста, не вмешивайтесь, а то я приду разбираться, чего вам там надо делать больше, а чего меньше.
Дмитрий, а вот я нашла эту цитату, о которой вы упоминали.
Это интродукция,
да?
Вот это, да?
Это, помните, есть как бы, да, книжка Ларисы Буракова, по-моему, «Почему у Грузии получилось?»
Да, так, кстати.
Какую цитату вынес Дмитрий Шурхало, автор книги «Скоропадский Маннергейм, Врангель, кавалеристы, державники», в эпиграф этой книги, и, ну, я так понимаю, она как раз объясняет, почему у Маннергейма получилось. Мову оригинала дали, украинскую. И та, тут і українські, і русські, та. І все-таки, і все-таки, чому один кавалергард, барон Маннергейм, зробив те, що не вдалося зробити іншому кавалергарду, Скоропадському? Мені розповідали, що барон вмів робити усе причудово – пити і не п'яніти, командувати ескадроном, командувати країною, а головне – розстрілювати. І от автор цієї цитати Лев Нікулін, мертві брижі.
Мертві бризги. Це на самом деле, бризги, я, ну, книга, да, у мене, поскольку на українському язикі, то Лев Нікулін, ця книжка була о том, як от білогвардейці в еміграції плетуть різні інтриги проти молодої Совєтської Республіки, от думають, як, чому ж у одного вийшло, у другого не вийшло, там все. Реваншистські плани у них, ну, чекісти їх розоблачають, і книга такою дуже красивою картинкою пасторальною заканчивається, листической даже можно сказать, как пионеры кладут цветы к постаменту памятника Дзержинского, что он их от таких нехороших людей в свое время спас. Да, вот. И, в принципе, нельзя сказать, что все сводится к питью, командованию эскадроном страной и расстрелом.
То есть руке.
Да, твердая рука. Хотя, кстати, отношение к расстрелам было у Маннергейма во время вот того конфликта войны за независимость Финляндии.
Какой? Второй же,
первой, да? Первой войны. Первая война 18-го года даже, можно сказать. Там больше 17-го, там очень мало было в 17-м. В 18-м году это была зима, весна, где-то с января-февраля по май 18-го года. Это были финские красные, поддерживаемые из Петрограда, мощно поддерживаемые, им давали и военных инструкторов,
ох,
и оружие.
Напоминает.
То есть, да, там был как бы номинальный командующий из местных финнов, но реальный командующий
как
был,
бы
да.
Как бы,
да, был, да, как бы свои Захарченко-Плотницкий, но реальные были из Петрограда присланные военспецы, оружие оттуда же поставлялось местным финнам.
Гуманитарное, небось, тоже, да?
Конвои шли, да, конвои шли. И что интересно, и он тогда, у него начальная была позиция, и, ну, и были тогда еще в Финляндии гарнизоны русской армии, mm-hmm. хотя они уже разлагались, солдаты хотели домой, но тем не менее много из них воевало, из этих солдат, и притом, ну и отдельно еще там отряды добровольцев из России, из района Петрограда тоже шли туда, там и моряки, и красноармейцы, и красногвардейцы. Так вот, Маннергейм сначала издал приказ, что все, кто с оружием в руках взят в плен, они вне закона, их надо расстреливать. Но вскоре он понял, что люди, которые знают, что их расстреляют, им уже как бы терять нечего, и они отчаянно дрались до последнего. И он потом понял, что указ-то деструктивный, и он его отменил, сказал, что этот указ отменяется, не надо расстреливать всех, кто захвачен с оружием в руках. Поэтому давайте их брать в плен, пусть посидят в лагерях, там будем судить, и меру вины каждого устанавливать, и так вот, ну и в принципе так было. Потом была амнистия многим из тех, кто попался, и вот такая история.
И все расстрелами. Да, вот что касается основополагающей причины, да, там почему получилось или почему не получилось. Вот пытаемся дать ответ на вопрос. Понятное дело, что тут в контексте, может, даже какого-то сарказма мы упомянули о том, что ну вот пили много и не получилось. Да,
да нет.
Им приписывали. А если реально и серьезно?
Реально, какая несколько причина? Тезисов. Во-первых, Маннергейм больше играл по политическим правилам. Так. Он никогда незаконно не пришел к власти. Да, он иногда круто руководил, он иногда власти давал понять, что, слушайте, я могу тоже разные методы применить. Но он все-таки играл по определенным правилам. Он никогда не пришел в результате государственного переворота к власти. Скоропадский, во-вторых, почему у него получилось? Так. Финляндия была страна гораздо более готовая к тому, чтобы в той ситуации выстоять против большевистской России. Хотя бы главная проблема. Главная проблема в Украине какая была? На чем погорел Скоропадский? Земля. Скоропадский отменил земельный раздел земли, который произошел на грани 17-18 годов. И большинство крестьян были очень этим недовольны. Большинство крестьян были очень недовольны хлебозаготовками по фиксированным ценам, которые Скоропадский вынужден был под давлением немцев, которые тогда были в Украине, проводить. Им это очень не нравилось, хотя они не знали, что такое продразверстка, что просто когда забирают просто зерно и ничего не дают, и лучше пусть его забирают по фиксированным ценам. Но им это не нравилось, особенно в контексте, что отменили земельный раздел, который произошел. И вот эта проблема земли, она погубила Скоропадского в значительной мере, что он не провел, он не решился провести земельную реформу. Он отменил перераздел, но обещал земельную реформу, но не успел за те 9 месяцев. А Маннергейма такой проблемы не было. В Финляндии земельная реформа произошла. Проблемы земли там не было. Там еще, когда Финляндия была частью Шведского королевства, вот там еще тогда произошла земельная реформа. Там этот вопрос был решен, и как бы всех в той форме, которая всех устраивала.
То есть тут важный момент можно вынести, как мне кажется. Опять-таки, нерешительность и затяжной процесс, болезненный, длительный процесс реформирования. Вот причина, по которой не получилось у Скоропадского.
Да, к тому же...
Мы можем провести параллели с тем, что сегодня происходит.
Еще один момент. К тому же, как Финляндия, так и Украина в тот момент, в 18-м году, справились с большевиками, получив помощь от немцев. Но в Финляндии эта помощь была очень незначительная, а в Украине она была значительная. Фактически немцы были хозяевами положения. И Скоропадский очень от них зависел. Финны от них зависели, ну, незначительно. То есть Финляндия, конечно, тоже была в орбите влияния Германии, но крайне незначительно. Да, что касается реформ, то, конечно, перед Скоропадским стояло гораздо больше широкое поле. Вот, например, Маннергейм, он не старался организовать жизнь государства в той мере, в какой пришлось Скоропадскому. У него было уже гораздо все более решено. Он больше занимался вопросами, к которым он был привычным человеком, вопросами военного строительства. Он, кстати, и в отставку подавал, когда политики вмешивались, когда политики и немцы, которые пришли на помощь, вмешивались в армейские дела, он знак протеста подавал в отставку. А Скоропадский, вот он, как говорят современники, человек, он, безусловно, был как военный, состоялся как военный, он был награжден высшими наградами, действительно боевыми орденами. Да, даже Георгиевским крестом был награжден. Ну, он, кстати, носил этот крест с ленточкой всем известной. И, но он, как о нем говорят современники, это человек, который на поле боя себя чувствовал более уверенно, чем в кабинете за письменным столом, где надо было вот эти вопросы решать.
Не по то заточен был.
Не по то был заточен, совершенно справедливо. Да, и... А на него навалилось проблем множество. Ему досталась страна в крайне сложной ситуации. С одной стороны крестьяне, с другой стороны немцы, с третьей стороны крупный бизнес тоже на него, у него были непростые отношения. Большевики интригуют. Тут еще кроме немцев, австрийцы. Очень сложная была ситуация, гораздо сложнее, чем сейчас, мне кажется. Поэтому, ну, неудивительно, но он очень достойно признал, что я старался, он в акте, когда он признал, что он сдает власть, он сказал, что я старался, но Бог не дал мне сил справиться с той ситуацией, которая у меня, в которую я попал, я не смог.
Дмитрий Шурхало, автор книги «Скоропадский, Маннергейм, Врангель. Кавалеристы, державники» в студии программы «Киев-Донбасс». Я думаю, что нашим слушателям также будет интересно узнать, почему у Петра Врангеля не получилось отвоевать Россию у большевиков.
Ну, Петр Врангель, кстати, очень интересный человек в контексте современных событий. По-моему, очень показательно, что вот в России при Путине перезахоронили Деникина, а не Врангеля. Ага. Вот, кстати, Врангель, я был на его могиле, он похоронен в Белграде, в русской церкви, там небольшая русская церковь есть, там вот его могила. И вот это очень показательно, по-моему, потому что лидером белой эмиграции, безусловно, был Врангель, а не Деникин. То есть Деникина, от Деникина белые отвернулись в определенный момент, признав, что человек совершил массу неоправданных ничем ошибок, и белые от него отвернулись. И вот, собственно, под давлением белых генералов Деникин должен был передать полномочия именно Петру Врангелю в начале 1920 года, когда белые контролировали только Крым. А Врангель показал себя, безусловно, очень талантливым военным, именно вот кавалеристом. Вот тогда, когда шла в России гражданская война, роль кавалерии была очень большой, потому что не было таких вот сплошных фронтов, и была очень ценна мобильность именно. Вот, вот именно благодаря тому, что он был такой талантливый кавалерийский офицер, у него был очень большой успех. Тогда вот все, кстати, у красных тоже кавалерийские начальники делали такую головокружительную карьеру. И Врангель, он, когда он в Крыму, оказавшись в Крыму, он оценивал свои шансы на то, чтобы вот победить, он оценивал как 1 из 100. И он думал, ну, пробовать, не пробовать, решил попробовать. И он проводил, кстати, вот почему интересна политика Деникина и Врангеля, он проводил совершенно иную политику, как по многим вопросам, в том числе и прежде всего по национальному вопросу. Если для Деникина, которого так любит нынешний российский президент, для него было, что Украины никакой нету. То есть малороссы, которые вот Украина, это испорченные немцами малороссы. То, а кстати, у Врангеля жена была из дворян именно украинского происхождения, то он, ну, очевидно, может, в силу того, что он дружил со Скоропадским, они вместе служили, они начинали служить вместе в Первую мировую войну, Скоропадский командовал полком, то есть тут идет речь о двух полках, кавалергардском и конногвардейском. Конногвардейском полком, когда начиналась война, командовал Скоропадский, а первым эскадроном в полку командовал Врангель. То есть это люди очень хорошо друг друга знают.
Врангель признавал Украину?
Врангель, безусловно, признавал Украину. Да, он выступал за федеративное устройство государства, но он как бы, у него не было той позиции, что нет никаких украинцев, малороссы есть там, Малороссия, но это как что-то такое, какой-то подвид русских, да, разновидность великороссы по тогдашней имперской терминологии, белорусы, малороссы, великороссы, это один народ. То есть вот это была точка зрения Деникина, но Врангель уже понимал, что это уже устаревшее видение, и он старался договориться с украинцами, и у него часто получалось договариваться. Вот участники тех событий, это лето 20-го года, вот у него украинские повстанческие отряды действовали на его стороне, многие вот там в районе Днепра, в районе нынешнего Днепропетровского, там где были Днепровские плавни, там вот такие вот всякие повстанческие группы украинского, украинские по своей ориентации, они были на стороне белых войск. При Врангеле в Крыму был создан украинский комитет, который возглавлял такой генерал Василий Кирей. Василий Кирей — это был соратник Петлюры по гайдамацкому кошу Слободской Украины в 17-18 годах. Потом он оказался у Врангеля, вот возглавлял у него украинский комитет. Он вел переговоры с Петлюрой, с Украинской Народной Республикой. Приезжала в Крым украинская миссия, миссия армии УНР. при Врангеле в Севастополе прошел украинский съезд. Да, Врангель знал...
А кто собирался на этом съезде?
А там очень интересно, на украинских крестьян, мещан и повстанцев. Вот такие там были резолюции.
Живущих в Крыму или в Севастополе?
Которые там оказались. Там было очень много беженцев. А, да, понятно. Но они, беженцы были с разных мест. Угу. Ну, а повстанцы делегировали кого-то вот тоже на этот съезд. Но вот очень интересно, как вот представительство крестьяне, мещане и повстанцы. Да, эти съезды приходили, это они там ему слали резолюции, что вам надо союз с Петлюрой. Ну, он нормально к этому относился, что ему этот съезд шлет такие резолюции. Он как бы, да, хорошо, подумаю. Ну, как бы нормально он на это реагировал, то есть не так, как...
Ну, и все-таки почему Врангеля не вышло?
Почему Врангеля не вышло? Он себя показал талантливым военным, но как военный он не мог реализовать свои планы. Он когда у белых был их... пик успеха, там, 19-й год. Он, почему у него был конфликт с Деникиным? Он говорил, надо делать вот так, так и так. Деникин говорил, это вы себе хотите, это вы хотите первую Москву взять, mm-hmm. потому и такое и говорите. На самом деле не надо так делать. Это вы хотите себе все лавры получить. И на этом у них, на этой почве у них был конфликт. И он возглавил белое движение, когда у него практически уже не было шанса. В один Крым против здоровенной страны.
Спасибо. У нас в гостях был Дмитрий Шурхал, автор книги «Скоропадский Маннергейм. Врангель. Кавалеристы-державники». И книга эта вышла в издательстве «Паис». Кто будет искать, вот ищите, ищите по названию и по фамилии, и по имени. И у сайта есть, у издательства есть свой сайт.
Да, ищите и найдете. Нас найдете на этой же волне буквально через пару минут после новостей.